Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Центр избирком России на заседании в воскресенье заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Всего в списке 345 человек, одномандатников 225. На днях председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о возможности провести всероссийское дистанционное электронное голосование. «Технически мы сейчас готовы проводить его в масштабах всей страны», – заявила глава ЦИК. Напомним, что до сих пор речь шла только об эксперименте в 7 регионах. КПРФ, давно подготовившая свои предложения по ремонту избирательной системы, к электронному голосованию относится критически. Дело не в отказе коммунистов от новшеств. Сама же госпожа Памфилова говорит об электронном голосовании, важно, чтобы к нему было доверие. Но доверия как раз и нет, потому что возможности контроля за ходом голосования и подведения его итогом наблюдателям практически не обеспечивается. Зато уже есть поводы для подозрений в противозаконных манипуляциях. Можно вспомнить, например, крайне неудачные для партии власти выборы в Московскую городскую думу в 2019 году. В качестве скорой помощи в 3 округах было проведено электронное голосование. Оно сопровождалось сомнительной запредельной явкой, достигшей 92%, и тем, что количество электронных голосов за нужных кандидатов оказалось существенно больше, чем поданных за них очно на избирательных участках. Можно сколько угодно говорить про стечение обстоятельств, но ясно, что без триумфального успеха в этих 3 округах партия власти потеряла бы контроль над Мосгордумой, чего она, конечно, не могла допустить. Буквально за 3 дня до откровений председателя Центра избиркома одно сатирическое интернет-издание пошутило, что предстоящие выборы в России из-за угрозы эпидемии пройдут без участия избирателей. Пожалуй, мы оказались в ситуации, когда шутить в этом стиле стало слишком опасно. Некоторые могут воспринять такой юмор как руководство к действию. Минпромторг подготовил план создания линейки конкурентоспособной продукции авиационной промышленности, на который требуется почти 2 триллиона рублей на 10 лет. Деньги возьмут из Фонда национального благосостояния. На них предполагается выпустить 735 гражданских самолетов. В первую очередь речь идет о выводе на рынок Ил-114, МС-21 и легкомоторного самолета «Байкал», похожего на кукурузник. В Саратове подвергся нападению лидер региональной комсомольской организации, депутат городской думы Сергей Подсевалов, который также является одним из руководителей предвыборного штаба коммунистов Николая Бондаренко на выборах в Государственную думу. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов потребовал незамедлительного расследования жестокого избиения, назвав его актом предвыборного запугивания. В то время как ценники в магазинах растут как на дрожжах, власти упорно продолжают уверять население, что все далеко не так плохо, как кажется, и все у них под контролем. В действительности же реальная инфляция как минимум в 2 раза превысила официальную. Сравнение цен по реальным покупкам показывает значительно более высокую инфляцию, чем сообщает Росстат. Товары массового спроса подорожали за год в среднем на 7,5%, а за последние годы на целых 20%. Около 30 российских регионов один за другим ввели обязательную вакцинацию работников отдельных сфер от ковида. Барнаульцы в связи с этим выразили активный протест. Они вышли на площадь Свободы на одиночные пикеты с самодельными плакатами, на которых написали о своем несогласии с принудиловкой. Общественники заявили, что выступают за вакцинацию, но она должна быть добровольной. В Москве бешеный спрос на вакцину «Ковивак». Москвичи считают спутник чересчур опасным своими побочными эффектами, а «Эпивак» малоэффективным. А тут солидная фирма, давнишняя, чуть ли не настоящее советское качество. В итоге вакцину привезли, но кончилась она за 1 день.
Власти поняли, что если они допустят победу КПРФ на предстоящих думских выборах, в стране вернется социализм. И они ужасно этого боятся и начинают просто-напросто мочить коммунистов. Ролик, скачанный из интернета, предлагаем вашему вниманию.
Из НР. Ой-ой-ой, что происходит? КПРФ могут снять с выборы в Государственную Думу. Вот так вот. Мы-то понимали, что, скорее всего, КПРФ займет в районе 80-90% мандатов Государственной Думы. Но, как мы видим, теперь план сводится к тому, чтобы просто снять представителей Коммунистической партии России. И знаете за что? За то, что они включили Павла Николаевича Грудинина в тройку. Кроме заявления...
Что фигуру Грудинина в Кремле восприняли как оскорбление, и, насколько я ее знаю, Зюганов ее не согласовывал. Ее бы не согласовали, если бы он пошел показывать тройку. Но я, насколько я понимаю...
Грудинина уже снимали и выкидывали отовсюду. Он нарушил правила игры на президентских выборах.
И после того, как ему предложили промолчать, съесть ту бочку, значит, фекалий, про которые на него вылили, и уйти в тень, он этого не стал делать, да. Еще долго что-то говорить.
А во время президентских выборов 2018 года, вопреки запрету, стал нападать на Путина.
Причем прямо, да, то есть вот как-то да. прямо его...
Да, в этом его, за это его стали гнобить, ну, мы знаем. Так вот, но вопрос, тем не менее...
Вопрос. Для меня есть интрига. Учитывая, что, скажем так, я сейчас очень аккуратно скажу, учитывая, что на уровне уставных документов КПРФ, наверное, одна из самых слабых политических организаций, из тех, что допущены в Госдуму, там...
Это в каком смысле, что значит?
Ну, это значит, что от придирок они будут переходить к снятиям, да, учитывая, что есть проблемы с уставами региональных отделений.
А, понятно, то есть легче снимать с дистанции.
Да, я не буду делать прогноз относительно того, что КПРФ в целом будут снимать с выборов, хотя я не могу там на 100% этого исключить. Спасибо. Но я думаю, что вот за эти два месяца избиение, собственно говоря, вот все силы Кремля будут направлены на избиение коммунистов, да. Mm-hmm. Особенно учитывая ситуацию в одномандатных округах крупных городов, mm-hmm. где коммунисты мытьем, катанием, говоря фамилию, значит, экстремиста Навального, не говоря фамилию экстремиста Навального, все-таки взяли в списки и пустили по одномандатным округам людей, которые, скажем так, имеют опыт работы с широкими демократическими коалициями.
Посмотрите, сюда входит Савицкая Светлана, летчик-космонавт. И, разумеется, сам Зюганов, безусловно, Павел Грудинин, Афонин и также губернатор Орловской области Андрей Клычков. Это самые мощные кандидаты. Также в федеральную часть списка вошли действующие депутаты Государственной Думы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев и Алексей Куриный. Я напомню, что туда же входит и Николай Платошкин, и Николай Николаевич Бондаренко. Как вы понимаете, этот список максимально мощный. Вряд ли кто-то из «Единой России» вообще даже на близкую долю может сравниться с этой мощнейшей, сильнейшей организованной структурой. И, разумеется, единственным выходом честно победить «Единая Россия» – это будет просто снять всех коммунистов из-за одной только фамилии – Павла Николаевича Грудинина. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрим, поддадутся ли коммунисты на этой уловке или все-таки смогут продавить. Если они продавят, значит, победа будет в руках Коммунистической партии Российской Федерации. А значит, дорогие товарищи, мы возвращаемся к социализму.
Друзья, правящие власти настолько обнаглели, настолько попутали берега и купаются во вседозволенности, что даже не скрывают свои коварные планы по залезанию к нам с вами в карманы и по повышению налогов. В правительстве официально заявили, что сразу после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года, на которых, если победит партия «Едим Россию», «Едросы», то они сразу же повысят налоги, друзья, на нас с вами, на население, малый бизнес, на промышленность в размере до 500 миллиардов рублей. Это повышение налогов с 2022 по 2024 год названо оптимизацией, тонкой настройкой российской налоговой системы.
Рассказывает политический обозреватель телеканала «Красная линия» Владислав Жуковский.
Другими словами, друзья, в условиях кризиса, падения уровня жизни населения, роста бедности, роста нищеты, банкротства малого бизнеса, безработицы, вымирания народа, затягивания поясов, в условиях оттока умов и капиталов, правящие власти не помогают народу, не помогают бедным, нуждающимся и бизнесу, они закручивают гайки, еще глубже опускают свою мохнатую руку к нам с вами в карманы, чтобы залезть и достать последние копейки. Это просто за гранью добра и зла, это новая вообще веха в макроэкономической теории, такого нет ни в одной стране мира, ни в Китае, ни в Японии, ни в Корее, ни в Штатах, ни в Европе, ни в Германии, ни в Великобритании. Нигде нет такого, чтобы в условиях затяжного системного кризиса, в условиях падения уровня жизни населения, в условиях роста цен еще больше разгонять маховик инфляции, еще больше бить по рукам населения, еще больше делать дыру, брешь в карманах народа, забирая туда деньги. Ну, названо все это очень красиво, все подается под соусом того, что это очень необходимые меры, это очень важные, нужные меры. Делается ради нас с вами, чтобы мы с вами лучше жили, то есть у нас там еще денег забрать, чтобы мы с вами лучше жили. Ну, почти как, друзья, повышение пенсионного возраста было, НДС, цен на бензин и девальвация рубля. Значит, называется это тонкой настройкой налоговой системы, фискальной системы, с целью, само собой, вы понимаете, реализации стратегических планов и приоритетов и новых мегапроектов, друзья. То есть, те стратегические планы уже провалены, майские указы, нацпроекты, стратегия 2020, манифест Единой России от 2006 года, 2012 года, 2018 года, все провалено, все похерено, все выброшено на свалку, нас кормят новыми нацпроектами, новыми стратегическими стратагемами, новыми обещаниями прорывов, и под это 400-500 миллиардов рублей хотят собрать только в 2022 году. Как они это будут делать? Ну, официально названо как минимум 4 источника, 5 источников повышения налогов. Первое, что указано, это, конечно же, значит, повышение акцизов на подакцизные товары, тут пока расшифровки нету, то ли это на нефтепродукты, там бензин и дизель, то ли это на табачную продукцию и алкоголь, плюс отдельно рассматривается акциз на, значит, негазированные, на газированные безалкогольные сладкие напитки, то есть там кола, спрайты всякие, там, не знаю, все что угодно, да, там, где большое количество сахара, ввести там акциз 5 рублей с литра, например, и таким образом забрать 25-30 миллиардов рублей. Понятно, что сладкие напитки это вредно, безусловно, но поверьте, власть не о нас заботится, она просто хочет набить себе машину, набить себе карманы, достать из нас денег. Второй механизм это повышение НДФЛ, это улучшение администрирования подоходного налога, налог на доходы физлиц. Понятное дело, что повышать налоги на сверхбогатых, на олигархов, на чиновников, на топ-менеджеров госкорпорации, на Сечина, Миллера, Грефа, Ротенбергов, Абрамовича, Мишустина, Медведева и Путина власть не собирается. Они хотят именно повышать качество сбора дойки народа простых смертных, там у кого зарплата 20, 30, 40, 50 тысяч рублей, это репетиторы, те, кто сдают в аренду недвижимость, те, кто подрабатывают таксистами, какой-то малый бизнес, самозанятые. Вот, никакой прогрессивной шкалы не будет, как в Китае, как в Японии, в Корее, в Штатах, в Европе, такого не будет в России. Никаких там 30-40-50% на сверхдоходы вводить не собираются. Еще одна мера, которая разгонит маховик инфляции, спровоцирует скачок цен и ударит по нашему с вами карману, это повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов. Значит, вместо того, чтобы ввести экспортные пошлины, если за рубеж гонят сырье, его выгодно гнать и получают сверхдоходы, то логично там собирать деньги на таможне, на границе, чтобы выровнять доходность внутреннюю и внешнюю, чтобы не было так выгодно гнать за рубеж сырье. И металлы, и лес, и удобрения, и зерно, и нефтепродукты, и нефть, все что угодно. Это нормальная макроэкономическая политика. Но вместо этого власть не регулирует внешнюю торговлю, там тарифные, нетарифные меры, да, там и экспортные пошлины. Они говорят, давайте мы налог на добычу полезных ископаемых поднимем, как они уже подняли для нефтепродуктов, для нефти. Да, из-за чего цены на бензин растут, даже при падающих ценах на нефть. Вот. А повысят НДПИ для металлургов. В итоге мы с вами из нашего кармана, а не внешние покупатели, будем оплачивать все это, весь этот бардак, все это безумие. То есть снова переложили фискальную нагрузку, издержки на внутреннего потребителя, население, бизнес, промышленность, строительный комплекс, ну и те, кто для всех остальных субъектов российской экономики. Значит, отдельно прорабатывается повышение, значит, налога на дополнительный доход для нефтяников, как бы мера, которую уже там десятилетиями про нее рассказывают, говорят. Государство никак не может придумать, точнее, не хочет придумать схему, как можно было бы забирать 90% экспортной валютной выручки у нефтяников. То там они экспортные пошлины отменяли, то НДПИ поднимали, то акцизы поднимали, то налоговые маневры проводили. Теперь решили ввести налог на добавленный доход. Его, конечно, нефтяники пытаются отфутболить, отфутболить, и наверняка отфутболят, и, как и прежде, будем платить по 400-500 миллиардов рублей нефтяникам, чтобы они не повышали внутренние цены на бензин до мировых, до европейских, либо до там, азиатских цен, до европейских, прежде всего. Вот, отдельные меры, которые там тоже указаны, помимо акцизов, помимо НДД, помимо НДПИ, НДФЛ, там еще целый комплекс мер, который прописало правительство, значит, понятно, что все эти меры, они будут бить по экономике, они будут уничтожать промышленность, они будут уничтожать малый бизнес, они будут провоцировать безработицу, они будут уничтожать платежеспособный спрос, который без того падает 8 лет, он сейчас ниже, чем был в 2014 году, аж на 10,5%, несмотря на рост кредитной нагрузки населения. Доходы населения уже упали на 13,5% с 2014 по 2020 год, в этом году еще падение на 3,6% в январе-марте, итого доходы упадут еще в этом году с 2014 года по 2021 год, например, на 16-17% и будут ниже 2009 года. Понимаете, то есть власть, правящий олигархат, те, кто обслуживают интересы экспортеров сырья, глобальных спекулянтов, международного глобального транснационального бизнеса, значит, олигархов, коррупционеров, они своими решениями провоцируют голодный бунт, они провоцируют митинги, провоцируют недовольство граждан, провоцируют взрыв социально-экономического недовольства. Потому что если правительство, Мишустин, Единая Россия, Путин, все остальные крутят гайки, повышают пенсионные возрасты, налоги, НДС, НДФЛ, особенно на малоимущих, на малообеспеченных, не борются с коррупцией, с офшорами, со сверхбогатым, с низкими налогами до сверхбогатых, то, конечно, это провоцирует политическую нестабильность, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. И, кстати говоря, тоже очень важно, один из инструментов повышения сборов с населения налогов, это в том числе новый сбор, друзья, новый сбор хотят ввести, страхование от безработицы. Значит, уже Единая Россия с ним носится не первый год, они о нем заявили. Страхование от безработицы составит там от 1 до 2, может быть, 3% от фонда оплаты труда. То есть уже сейчас мы платим 13% подоходного налога, 30% платят работодатели страховых взносов, пенсионный фонд, медстрах, соцстрах и еще 1-2%, может быть и 3%, это будут сборы за социальное страхование от безработицы. То есть чтобы нам сами какие-то копейки платили, там эти несчастные 4-5-6 тысяч рублей пособия по безработице. Вот еще давайте возьмем со всех россиян денег, ну а потом и куда-нибудь заныкаем, умыкнем. Похоже, что правящая власть очень хочет устроить социально-экономическую катастрофу, устроить политический кризис, выход людей на улицы, митинги, массовое недовольство, тотальное обнуление рейтинга власти, Единой России, правящей властной вертикали всей перед выборами в Госдуму. Мы только можем радоваться, мы только можем сказать им, друзья, спасибо, что вы своими руками копаете себе, что называется, яму и пропасть. Сами себя туда тащите. Делайте все, чтобы люди прозрели, чтобы люди поняли, что вы являетесь колониальной администрацией, что вы уничтожаете экономику, социальную сферу, науку, образование, промышленность, что вы в условиях кризиса, когда надо, наоборот, налоги снижать, давать стимулы, выплачивать деньги населению, слегка там нарастить бюджетные дефициты, поддержать малый бизнес, промышленность, поддержать многодетные семьи, малоимущих, повысить пенсии до 25-30 тысяч рублей, помочь народу, в этой ситуации власть наоборот делает все, чтобы мы навсегда оставались в недоразвитом кризисном состоянии. Я думаю, друзья, что это все вполне себе осознанные планы, я думаю, что хозяева из океанской российской элитки офшорной, там, не знаю, в обкоме вашингтонском, в Брюсселе, во Франкфурте на Майне, в Лондоне, в Сити, все очень грамотно делают, они вводят реальные санкции через нашу вот эту систему колониального управления, через Единую Россию, через правительство, через администрацию президента. Они просто блокируют экономический рост, усугубляют технологическую отсталость, провоцируют социальную нестабильность, провоцируют деградацию экономики и науки и наше превращение окончательно в колониальную, в экономику трубы, колониальную такую, колониального поставщика сырья Китаю и Европе. Ну и в принципе поэтому морковка уже дороже, чем эквадорские бананы, уже в полтора раза, а скоро будет в два раза дороже точно, там уже не 125, а 160-200 рублей за кило.
Вернуться от ковида в Воронеже оказалось проблематичным. Даже официальное государственное телевидение отмечает дефицит вакцины. Послушайте звуковую дорожку из программы «Вести Воронеж».
Вы за кем?
В очереди на вакцинацию в 7-й поликлинике десятки людей. Впрочем, они хотя бы дождались прививки, а вот пациенты 8-й поликлиники за ней все еще охотятся.
Пришла. Они говорят, а вакцины нет. А мы вам разве не позвонили? Никто не звонил. Теперь назначили на 14-е. Где гарантия, что она будет 14-го?
В одном из торговых центров желающие вакцинироваться часами стоят у турникета. Свободный доступ к игле только у тех, кто пришел на повторный укол.
Второй компонент сегодня делаем, да. Первого сегодня нет.
А привезут?
Нет. Сегодня не привезут не первого? Нет, нет.
Но очередь не расходится, надеясь на чудо.
Люди хотят привиться, а возможности нет.
есть желание, вот смотрите, сколько стоит людей, все хотят поставить первую прививку, а возможности-то нет.
Возможность есть, но появляется она неожиданно. Даже несмотря на уверение медперсонала, что ждать смысла нет, практика показывает, может повести.
Некоторые из тех, кто стоит в этой очереди, приходят сюда который день подряд. Люди надеются, что вакцину все-таки подвезут. Накануне рассказывают, так и получилось. С утра говорили, не подвезут, а потом раз и подвезли. Но повезло только тем, кто каким-то образом об этом узнал.
В другом мобильном пункте вакцинации, в МФЦ на домостроителей, наоборот, тихо и спокойно. И даже вакцина есть, правда, вот-вот закончится. Пункт работает не каждый день и получает на смену около 50 доз. В принципе, при большом желании и определенном везении прививку добыть можно, даже без предварительной записи.
Если он попадет в эту очередь, 50 человек, он получит. Если, к сожалению, не попадет, значит, не получит.
А были случаи, что вы отказывали из-за того, что вакцина кончилась?
Были.
Причем выбрать вакцину невозможно. Есть только спутник ВИ. Остальные, говорят, в департаменте здравоохранения менее требовательны к условиям хранения. Поэтому их отправляют в труднодоступные районы страны, где есть проблемы с холодильниками для препаратов. В наш регион накануне пришло более 20 тысяч доз.
Производители вакцин не успевают за возросшим спросом регионов на вакцинные препараты. К сожалению, с этим связаны временные перебои, очереди в медицинских организациях.
Многие из тех, кто стоят в очередях, признаются, что переживают не о здоровье, а боятся проблем на работе или в путешествиях. Переживать и бояться, видимо, придется еще долго. Пока в регионе привито около 35% взрослых, а надо вдвое больше. И складывается парадоксальная ситуация. Те, кто отказывается от вакцинации, невольно помогают тем, кто хочет привиться. Иначе очереди были бы еще больше. Глеб Стародубцев, Юрий Вахтин, Вести Воронеж.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило 2 миллиарда рублей на развитие молодежного туризма. Средства направят на путешествия для волонтеров, победителей олимпиад и творческих конкурсов. Российские авиакомпании перевезли в июне почти 11 миллионов пассажиров. По данным Росавиации, это почти в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В России четвертый день подряд регистрируют свыше 25 тысяч случаев заражения COVID-19 в сутки. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Владимир Путин встретился с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Президент заявил, что в частности решается вопрос о расширении льгот по страховым взносам для предприятий малого бизнеса. ЦИК Молдавии опубликовал итоги досрочных парламентских выборов. 52% голосов набрала президентская партия «Действие и солидарность». За блок «Коммунисты и социалисты» проголосовало 27% избирателей. В 10 провинциях Таиланда введены новые ограничительные меры для борьбы с третьей волной распространения коронавируса. Будет действовать комендантский час и запрет на передвижение. Власти Гонконга ужесточили карантинные меры для прибывающих в страну россиян. Они должны пройти трехнедельный карантин. Такие меры связаны с текущей эпидемиологической ситуацией в России.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, ближайшие сутки ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью 16-18, днем 30-32 градуса жары. В среду 14 июня переменная облачность, ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. Температура ночью 16-18, днем 31-33 градуса жары. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я ведущая Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. Здравствуйте, Виталий Васильевич!
Здравствуйте!
Виталий Васильевич, очень хотелось бы услышать ваше мнение по поводу вакцинации. Вопросов много. Ну вот первый вопрос такой. Вот мы знаем, что в России существует 3 вакцины, да? Это вакцина «Спутник В» или «5», уж не знаю, как правильно, института Гамалеи. Затем вакцина «Ковивак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. И вакцина «Эпивак Корона», разработанная Центром «Вектор» Новосибирским, если не ошибаюсь. Вот хотелось бы услышать ваше мнение, какая из этих вакцин лучше все же?
Вы знаете, но это вопрос, наверное, все-таки не ко мне, а к авторам вакцины, которые разрабатывали. Я не знаю, какая лучше и какая дает более продолжительный иммунный ответ. Потому что сведения разные, противоречивые. Я думаю, что хорошо бы, чтобы каждый мог выбирать, да, ту вакцину, которая ему больше подходит, как бы больше нравится. Но вот оценивать я не могу, и никто вам не скажет, потому что не было никаких сравнительных экспериментов.
А как вообще вот выбирать? Ну вот у меня лично не было выбора, ну как сказать, я пришла, спросила, какая есть в наличии, мне сказали «Спутник», и я привилась.
Сейчас... Ну, ситуация у всех такая, сейчас, по-моему, да. Никакой другой, в общем, и нет. Поэтому говорить о выборе, да, наверное, бессмысленно.
А все же вот, ну, с вашей точки зрения, правильное ли мы направление вот взяли? Ведь все вакцины, насколько я понимаю, векторные, да? Обе,
нет.
Три вакцины. Нет, да?
Нет.
Ну, расскажите хотя бы, какой лучше привиться, векторной или вот какой-то
еще?
Знаете,
да я не знаю, ну как вам сказать, векторная только одна. Это вакцина «Спутник Ви», это аденовирус, в который вставлен, в геном которого вставлен ген С-белка коронавируса. Угу. Такие вакцины, они, кто бы что ни говорил, но они впервые широко применяются для вакцинации людей. То есть до этого были вакцины на такой основе, там, в той же Гамалее, в Эбола, но я результатов не знаю, как она там сработала, не сработала, сколько ее там применяли, ее никто как бы до сих пор не признал. Поэтому это новая платформа. То, что касается того, что сделал «Вектор», «Эпивак Корона», это вакцина, ну, скажем, на обычной платформе, то есть это синтетические белки, как мы прививаем от гриппа. Поэтому я не могу судить об эффективности и не буду. То есть я здесь не знаю, поскольку...
Но говорят, она слабо эффективна.
Но вы знаете, опять, кто говорит? Говорят...
Ну, сарафанное радио как-то говорит.
Да. Сарафанное радио говорит. Это авторы должны сказать, они сейчас оценили. Я вам сразу должен сказать, что ни одна вакцина, у нас просто так в распоряжении врачей не было ни одной вакцины, которая была бы на 100% эффективна. Таких не бывает. И то, что касается ковида, здесь та же самая ситуация. Вот про американские я могу сказать, что там 70-80% да, эффективность одной и другой. AstraZeneca там 60 с чем-то после первой вакцинации, 72 после второй вакцинации. Сколько у наших, это должны авторы препаратов сказать и комментировать. Мне очень не нравится, когда конкурирующие, так называемые, люди с конкурирующих институтов начинают поливать грязью, да, другую вакцину, говорят, что она не вакцина, она вообще не работает. Такие вещи делаются в сравнительных экспериментах. То есть пока их не провели, никто не может сказать, потому что иммунитет эти вакцины вызывают как бы на те белки, которые используют авторы. Поэтому они только могут оценивать, сработала она, не сработала, появились антитела, не появились антитела. Потому что в отличие от людей, которые переболели, у которых полноценный иммунный ответ, продолжительный, после вакцины иммунитет, похоже, да, что не очень продолжительный. И, конечно, не такой полноценный, как после перенесенного заболевания. И ответ получен иммунные на определенные белки, которые знают только авторы. Они поэтому определяют, и они могут судить о том, работает их вакцина или нет. Потому что по одним антителам нельзя судить об эффективности вакцины. Mm-hmm. Есть еще такое понятие, как клеточный иммунитет. Я уже сегодня рассказывал несколько раз, и вам расскажу. У меня как бы вот такой получился природный эксперимент. Я переболел коронавирусом больше года назад, в мае прошлого года. Переболел легко. У меня антитела появились через месяц небольшой. Достаточно титрен, не очень высоком. Через полгода они исчезли вообще. И весной их не было. А сейчас мне пришлось, ну не то что пришлось, да, мы ухаживали за близким человеком, который болел коронавирусом с подтвержденным диагнозом, с выделением вируса, то есть как бы все с классической формы, тяжелой достаточно. Но поскольку не захотели отдавать больницу, мы вылечили дома. И я сдал на антитела на прошлой неделе, они у меня выросли в 7 раз по сравнению с первым разом. И в этом нет ничего удивительного, потому что иммунная система сработала тогда, когда нужно, когда вирус попал в организм.
То есть вы заразились, но не заметили, как перенесли эту
конечно,
болезнь?
Титры поднялись. У меня не было никаких симптомов вообще. Uh-huh. Вот. И это и так и должно быть, потому что есть такая наука, иммунология, да, которая вот это все объясняет. И поэтому я считаю, что тем, кто переболел, их не надо прививать. И кто поставил вот это, что через полгода они должны прививаться.
Да, сейчас вот это прямо продвигают нам, продвигают.
Нет, это, скажем так, это ненаучная точка зрения, которая ничего не имеет общего с практикой.
Вот я интуитивно это тоже понимаю, да. Интуитивно я это понимаю. Человек переболел, у него должен быть иммунитет, он не должен
пропасть. Ну, конечно, нет. Просто после разного заболевания иммунитет имеет разную продолжительность. Например, после заболевания кори у вас не у вас, а тот, кто переболел корью, у него иммунитет пожизненный. Кто переболел полимелитом, у него иммунитет пожизненный, да, в отличие от вакцины, например, коревой. Кто переболел там, дифтерией, у них очень на многие годы сохраняется иммунитет. Ну и так далее, и так далее. Грипп – это другая история, потому что грипп меняется каждый год, но тем вариантом, который человек переболел, там тоже несколько лет. А это... Ведь все забывают, что COVID-19, еще 4 буквы впереди, SARS. То есть это та самая, такой же похожий вирус, который вызвал вот эту атипичную пневмонию. Так вот, наблюдение за этими пациентами, которые уже живут 17 лет, те, кто выжил и те, кто переболел, у них до сих пор иммунитет сохраняется к этому вирусу. И здесь, я думаю, такая же история. Поэтому эти люди, как говорится, это наше богатство. Вот они создают вот этот самый коллективный иммунитет. Я не призываю всех переболеть ни в коем случае, поверьте. Конечно, нельзя одними переболевшими создать нужный коллективный иммунитет. Но просто мы должны понимать, что после заболевания он гораздо более полноценный и продолжительный. Даже таких инфекций ни одной нет, при которой было бы наоборот.
И все же, какие вакцины лучше? Может быть, там за рубежом лучшие вакцины? Вот все время там Pfizer.
На мой взгляд, там вакцины не лучше. На мой взгляд, там вакцины не лучше. И самое главное, на мой взгляд, они не более безопасны. То есть они менее, может быть, даже безопасны. Потому что вводить в человеческий организм нуклеиновую кислоту, никто не знает, чем это закончится. Такие вакцины тоже широко до этого в практике не использовались. Поэтому отдаленных последствий мы не знаем. И я бы даже не стал сравнивать.
А скажите, пожалуйста, вот это то, что все это вакцинация, это панацея вот от ковида? Или все же мы будем что-то еще выдумывать? То есть мы создали лекарство?
Нет, но если вы обратили внимание, крупные фирмы, и наши тоже институты, те, которые занимались разработкой вакцин, они еще не вышли на этот рынок. Разрабатываются и в России, поверьте, появятся новые вакцины, которые будут давать, может быть, и более продолжительный иммунитет, и более полноценный иммунитет. Над ними работают многие институты. Я думаю, что через год-полтора мы и о других вакцинах узнаем. Ну и на Западе крупные производители еще на рынок не вышли. Они тоже делают на тех платформах, на которых они работали раньше.
Ну, в связи вот с этим индийским каким-то штаммом присутствует некий пессимизм вообще в мире, потому что говорят, что вот вирус все более-более усложняется, мутирует, и как-то к нему все время надо новые вакцины создавать.
Нет.
Этот пессимизм, он как-то действительно такой... Оправданный.
Нет, все не так. Это неоправданный пессимизм. Во всяком случае, пока. Все эти изменения, которые произошли и которые вот, зафиксировали вот в этом S-белке поверхностном коронавируса, они, да, они влияют на некоторые его свойства. Да, вирус имеет, может быть, большее сродство к рецептору. Причем, может быть, сейчас у него появилось сродство к рецепторам более глубоким. Поэтому может поменяться симптоматика, и она уже меняется, самого заболевания. Нет ни пока никаких оснований утверждать, что заболевание протекает тяжелее. Но к иммунитету это пока не имеет никакого отношения. То есть те вакцины, которые разрабатывались против первых вариантов, они должны работать и против этих вирусов, потому что как бы его антигенная структура, да, не изменилась. То есть те участки белка, на которые, собственно, и вырабатывается иммунитет, на которые должны вырабатываться антитела.
Просто Гамалея заявил, что вроде как бы действенность спутника снизилась в 2 или 5-5 раз по сравнению.
Не, мне кажется, что это не с этим связано. Она не должна была снизиться, потому что вряд ли кто-то делал вакцину с расчетом на антитела, на участок связывания вируса с рецептором. Это не очень продуктивно. Хотя он тоже может быть иммуногенный, но... Это не главный участок. То есть, ну и потом, понимаете, если вы будете делать вакцину на участок связывания, ну, чтобы он вырабатывал антитела на участок связывания с рецептором, то здесь может получиться и другая история. Этот же рецептор, он вовсе не для коронавируса предназначен, а для ангиотензин превращающего фактора. И такие антитела... Ну, я не знаю, но теоретически могут работать и против этого фермента.
Я как-то мало поняла из этого объяснения, конечно. Я поняла, что вакцина...
Ничего не должно быть, да.
Не должна.
Если она работает против тех штаммов, она должна работать и здесь.
Вот скажите, пожалуйста, я привелась спутником в мае 18-го и где-то через месяц поехала отдыхать. И там у меня какая-то болезнь со мной, что-то я подхватила, по ощущениям вирусная, да. Болезнь протекала легко, как сильная простуда. Я могла подхватить ковид или вакцинирование исключает?
Нет, не исключает. Я же сказал, что нет вакцин со 100% эффективностью.
Угу.
Я не знаю, здесь надо было просто взять как бы...
ПЦР-тест надо было сделать?
Ну, да? Конечно, надо было сделать тест ПЦР и посмотреть, что это такое. Действительно ли это...
Ну, знаете, говорят, что у нас уже у всех этот вирус сидит, вот коронавирус. И ПЦР, он только, как говорится, определяет его... Искусственно выращивает.
Поймите, что тест этот на геном. Ну, не может геном существовать без самого вируса. То есть, значит, вирус есть или вируса нет. Конечно, более хорошим был бы тест на вирусные белки, но и даже его сейчас разрабатывают, и, может быть, даже уже зарегистрирован. По-моему, один такой тест и зарегистрирован. Это, конечно, более такой достоверный. Но, поверьте, РНК долго не может существовать без самого вируса. То есть это... РНК очень лобильная такая структура, которая очень быстро разрушается.
Я когда заболела, больше всего меня волновало, могу ли я заражать при этом кого-то.
Нет, смотря чем. Нет, когда вы болеете, вы заражаете, чем болеете. Нет, я не знаю. Если вы заболели, вы заражаете тем, чем вы болеете. Но у вас же нет подтверждения того, что вы болели коронавирусной.
Нет, я не стала вызывать.
Ну да, видите. Поэтому здесь очень трудно рассуждать на эту тему.
А вот человек, да, провакцинированный от гриппа, допустим, да, и заболевший гриппом, это тоже возможная ситуация, да? Он болеет в форме.
Да, это возможная ситуация. Мы всегда, когда прививаем, это не секрет, мы говорим о том, что вакцина против гриппа работает в 80% случаев. Ну, это в среднем. Некоторые даже меньше, некоторые чуть больше, неважно. Но зато, то есть иммунитет полноценный может не сформироваться, антител может и не быть. Но статистика показывает то, что люди, привитые от гриппа не умирают.
А вот это очень важно. В случае с этой
переносят очень легко. Поэтому то, что касается прививок от коронавируса, здесь может быть та же самая история. Люди могут болеть, но болеть легко. Но это должны вам доказать и показать авторы этих вакцин.
А как долго вот это все будет систематизироваться, изучаться? Ну, какие-то вот научные выводы? Такое ощущение, что этим никто не занимается. Как-то по Pfizer...
Да нет, почему? Я уверен, что занимается. Нет. Но когда вот... Мы когда покончили, там, можно сказать, почти с полиомиелитом? А все равно откройте статьи, кто-то же работает, до сих пор что-то изучают по полиомиелиту. Это как бы вечная проблема, и долго будут изучать и писать. Но вот таких исследований проводить, не знаю. То, что касается вакцин, это, конечно, должны делать их разработчики и производители.
Ну вот по побочным эффектам, в частности, какой средний срок фармакологии, чтобы выработать вот список побочных эффектов? Мы сейчас вот не видим его по спутнику, хотя уже, наверное, год прошел.
Вы знаете, есть как бы эффекты, которые вот возникают сразу после препарата, а есть так называемые отсроченные или долгосрочные побочные эффекты. Вы же, когда покупаете коробочку с лекарствами, достаете оттуда бумажку. На бумажке 5 строчек о том, что это такое и как его принимать. А дальше 2 листа описания фармакокинетики, фармакодинамики. С чем можно, с чем нельзя, с чем показано, с чем не показано, какие осложнения. Как вы думаете, эти 2 листа сколько пишутся? Они пишутся годами. Они пишутся годами, потому что это эксперименты. Это эксперименты на культурах клеток.
Ну, годами это сколько? 1 год, 2 года, 5 лет.
Это наблюдение. Ну, все вакцины, которые выходили до этого, ни одна из них не выходила раньше 5 лет, чем через 5 лет. Ну, говорят, такой пример есть. Вот, ну, я забыл просто фамилию, Нобелевский лауреат, который сделал вакцину от папилломовирусной инфекции. Вроде как он сделал быстро, но запустить ее смог только лет через 20 после того, как сделал, хотя получил потом Нобелевскую премию. Но все эти 20 лет, да, ее кто-то все-таки применял, испытывал, и ну, какой-то опыт уже был. А все вакцины обычно раньше выходили в практику через 5 лет после начала их разработки. Ну, такая практика, то есть
Вам известны ли какие-либо вот побочные эффекты, ну, уже известные? Известен ли вам список? Вот, есть ли какой-то список? Может ли вы что-то сказать?
Нет, я ничего не могу сказать. Да, и ничего говорить не буду, потому что это все как бы недостоверные вещи. Понимаете, я не читаю статьи там, в газетах или где-то еще. Для меня как бы факты – это научные статьи. Я в научных статьях ничего такого не видел.
Нас убеждают, что нет противопоказаний по здоровью. Или все же есть противопоказания по здоровью?
Есть. Есть противопоказания по здоровью. Они должны быть такие, какие мы как бы применяем для использования любых других вакцин. Вот если есть отводы там, по вакцине против кори или там, против полиомиелита, тоже такая же инфекция, и подход должен быть одинаковый ко всем вакцинам, которые мы применяем к иммунизации. И исключений здесь делать нельзя. И если есть люди, которым не показана вакцинация, нельзя по состоянию здоровья, им нельзя ее проводить никакой вакциной. А то потом мы дойдем до того, что скоро в нос нам будут вешать колокольчики, да, тем, кто не привился.
А ну, а назовите, например, какое есть противопоказание? Ну, по гриппу.
Ну, например, это аллергические заболевания. Это, например, атопический дерматит в стадии обострения. Это, да, это любое хроническое заболевание в стадии обострения. В этот момент нельзя и не нужно делать вакцину. Ну, например, тот же перенесенный ковид. Высокий уровень антител, он может привести не к желаемому эффекту, а к иммуносупрессии. Есть такое понятие. То есть, наоборот, ударит по иммунной системе. Ко всему, я же говорю, это серьезная процедура, к ней надо относиться серьезно. Нельзя вот так вот вмести всех под одну гребенку.
А вы можете назвать какую-то цифру? Я не очень хорошо понимаю это вот в этих. Какой должен быть показатель титр, чтобы человек еще подождал?
Да какой титр? Да, не нужно ничего ждать. Я вам еще раз объясняю. Переболевшим людям не нужно мерить никаких титров. У них есть иммунитет. Даже если у них сегодня нет антител, если к ним попадет вирус, они не заболеют. Иммунная система среагирует. Поэтому не нужно никаких титров антител мерить. Вот тем, кого заставляют прививаться, наверное, им нужно прийти и показать, что у них есть титр антител. Хотя это тоже не показатель. Если у человека был такой диагноз ковид, его не нужно прививать. Если у него антитела нет. Я просто говорю о том, что если у него еще и высокий уровень антител, то может быть только сильно хуже.
Вот в связи с этим, конечно, можно сделать, что вот эта политика новая по обязательной прививке для определенных профессий, она вредна для здоровья.
Да вы знаете, я таких выводов не могу делать, она вредна для здоровья. Я просто боюсь, меня же волнует. Нет, я как человек, который всю жизнь, ну не всю жизнь, а последние 25 лет, занимающийся вакцинопрофилактикой и вакцинацией, я боюсь за саму идею. Понимаете, мы можем, вот если будут осложнения, если будут побочные эффекты, если вакцины не будут работать, у нас и так столько антипрививочников, у нас такое лобби мощное антипрививочное, что это просто будет как бы вода на их мельницу. Поэтому надо очень аккуратно все это делать. Я поэтому говорю, нужно просто вносить коррективы то есть в стратегию, тактику вакцинопрофилактики от ковида.
А если бы вы были на месте людей, которые вот отвечают за эту политику, вот как вообще правильно вести агитационную работу по прививкам или не вести эту агитационную работу? Или вот вообще правильно ли мы... Правильно ли власти себя ведут вот в настоящее время с точки зрения пропаганды, вакцинации?
Вы знаете, мне далеко не все нравится, но я надеюсь и даже уверен, что я на их месте никогда не окажусь. Вы поймите, вот все вот эти безграмотные плакаты там... метро, я сейчас вот боюсь процитировать, да, что там сейчас, от чего предохраняют перчатки, просто что-то такое жутко безграмотное. И потом, вы поймите, сейчас люди газеты не читают, вот я иду в газетный киоск, там только бабушки и пожилые люди покупают газеты, сейчас никто только кроссвордами, да, покупают тем, кто едет в электричке, чтобы время убить. Телевизор то же самое. Кто смотрит новости? Какая часть населения? 1-2%, 3%. Все новости в интернете. Поэтому и нужно это организовать через интернет. Причем организовать правильно. Не надо кричать «Ура! Мы победили! Мы все сделали!» А нужно рассказывать людям, объяснять. Если есть осложнения, объясните почему. Если вакцина действует, потому что вначале говорят, что вакцина действует 2 года, потом говорят, вам нужно через полгода ревакцинироваться. Да. Извините, либо одно, либо второе. А зачем тогда ревакцинироваться через полгода? А можно ли этой вакциной ревакцинироваться через полгода? Спросите специалистов, многие вам скажут, что это очень сомнительный будет эксперимент, потому что вы вместе с аденовирусом вводите еще и вместе с белком коронавируса вводите аденовирус. на который тоже образуется иммунный ответ. И второй, третий раз, когда вы тот же самый коронавирус будете, аденовирус будете вводить, что будет? Ничего не будет.
Вот ну, как-то вы меня убедили вот в том, что все-таки на клеточном уровне иммунитет, который мы не можем измерить, да, я так понимаю?
Да нет, вы понимаете, мы можем, это пока очень дорогое удовольствие.
Дорогое удовольствие,
да? Это где-то стоит на человека 15 тысяч, мы можем какие-то параметры вот клеточного иммунитета оценить и сказать, есть он или нет. Поэтому сейчас вот одна из таких задач, тем более, что сейчас очень важно оценить и популяционный иммунитет, вот разработать такие тест-системы и разрабатывают их в нескольких институтах, в том числе мы стараемся разработать для оценки как раз клеточного иммунитета. И мне кажется, что здесь разработчики вакцин должны в это вложиться, потому что для них самих это очень важно, показывать, что у них не только гуморальный ответ, есть антитела, которые, как мы теперь понимаем, через полгода исчезают. И дальше ничего нет, значит, получается. Значит, клеточный не работает, если надо через полгода вводить вакцину. Ну, а может быть, тогда надо подумать, а что за вакцина, которую нужно вводить полгода? Это значит, то есть, ну, тогда можно вообще не говорить, об, какая эффективна, какая неэффективна. И полгода-то все не будут как-то работать. Здесь же самое главное запустить параллельно с гуморальным ответом, то есть с выработкой антител, запустить и клеточную память, клеточный иммунитет. Зачем тогда прививаться через полгода? Значит, вакцина не работает уже.
Вы считаете, вот это все же политическая история, или это действительно серьезное заболевание COVID-19?
Нет, COVID это действительно серьезное заболевание, и поэтому бороться с ним политическими методами нельзя. Нужно бороться медицинскими методами, научными методами. И я понимаю, что сейчас все во все вмешивается политика и бизнес, деньги, да, все деньги. Все это коммерческие проекты. Я все понимаю. Но при этом нужно помнить, что все-таки эти деньги делаются на людях. Понимаете, на людях. И никто не простит, да, если эти деньги будут сделаны на крови. Ну, нельзя этого допустить. Поэтому нужно очень осторожно, правильно и грамотно все это делать. А, конечно, это же все коммерция. И мы прекрасно понимаем, что на Западе никто нашу вакцину не купит. Мы никогда не купим американские. И нельзя будет привиться вначале вот этой, потом американской. Это не будет этого. Это огромный рынок, это деньги большие, это бизнес. Никто никуда никого не пустит. Поэтому... Надо делать свое, делать хорошо и делать правильно все.
И не спешить, да, не спешить.
Да. Паника-то
почему властей паника?
Как кажется, как вот казалось вначале, я думаю, что сейчас появятся лекарства специфические против этого вируса, хорошие вакцины появятся, и смертность будет составлять не более 0,1% от заболевших. Ну, все равно будут люди, которые... Вы поймите, любая инфекция, да, от кори тоже люди умирают. У нас каждый год 400-300 тысяч детей умирает от кори, там, где нет прививки. От всех инфекций люди умирают. Даже от краснухи есть смертельные случаи. Поэтому здесь тоже они будут. Инфекция никуда не денется. Но минимизировать потери можно... Вот я вам говорю,
как вы считаете, можно ли сделать прививку обязательной для тех, кто не переболел? Про тех, кто переболел, я уже вас поняла, вашу точку зрения.
А вот, вы знаете, я всегда против всего обязательного. Опять же, обязательное...
В Советском Союзе были обязательные прививки, никто не спрашивал тебя. Приходили и делали.
Хорошо, ну, знаете, давайте еще вспомним Османскую империю, где многие вещи были обязательные, людям головы рубили. Давайте, не знаю, сейчас тоже есть такие страны, где много чего делать нельзя, и тоже за это полагается смертная казнь. Давайте вернемся в Советский Союз. Но я вас уверяю, что в Советском Союзе такого не было. И людей больных не прививали. Это все было несколько случаев, когда боролись с гриппом, когда была жуткая эпидемия в 69-70 году, когда в Москве только, вот сравните, да, с коронавирусом, 2 января 70 года, если мне не изменяет память, в Москве было зарегистрировано 102 тысячи случаев заболевания гриппа новых. Вот какие цифры, да, были?
Это ну, не 8, приводят пример эту историю с оспой 60 какого года, первого?
Нет, да, да.
Там 3 миллиона
была случаев. История. Там это было растянуто по времени, да, но все равно справились, да. Я знаю, о чем вы говорите про художника.
И, да, про художника. И там, не спрашивая, привили пол Москвы.
Правильно, правильно. Да потому что оспа – это…
уже известность в мире.
Это не ковид.
Это не ковид.
Это не ковид. Я свою деятельность врача студентам начинал на эпидемии холеры в Волгограде. Я там учился в 70-м году. Я видел, как борются с тяжелыми инфекционными болезнями. И холера – это тоже не ковид. И при оспе иногда смертность выше 50%, там, или до 50%. И люди инвалидами остаются после нее. Это разные вещи. Там, да, там просто, вы поймите, там, когда прививали, там спасали жизни людям тем.
Понятно.
Это уж точно, да, то есть 100%.
Виталий Васильевич, к сожалению, прям время поджимает меня.
Хорошо.
Да, поэтому вам спасибо большое.
Пожалуйста.
Вывод какой бы вы сделали? Прям 3 минутки вывод сделайте, пожалуйста, нашей беседы.
Ну, какой вывод? Вывод такой, да, что...
Спокойнее.
Давая коллективный
иммунитет.
Да, и надо, да, и делая прививки, нужно очень четко организовать эту кампанию, очень четко понимать, кого мы прививаем, от чего прививаем и когда прививаем. И самое главное, чем прививаем. И на самом деле у людей должен быть выбор, в конце концов, зачем мы сделали 3 вакцины. Это же деньги государственные, мы же их вложили для чего? Для того, чтобы у людей был выбор, для того, чтобы мы сами могли ту же самую ревакцинацию проводить уже другими препаратами.
Понятно.
Да, то есть это все надо использовать.
То есть не нужна паника, но нужна инфекционная работа.
Да, да, самое главное, не нужно сеять панику, не нужно кричать, что все пропало, что мы
все выиграли.
Да,
надо
относиться к этому спокойно.
Виталий Васильевич, большое вам спасибо. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был вирусолог, научный руководитель НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова. Виталий Васильевич Зверев. До свидания. До следующих встреч. Спасибо.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.